Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня начинаем новую главу. Глава называется «И послал».
Да.
Глава крутая.
Название тоже крутое.
Тоже. «И послал». Название тоже крутое. Начинает народ выходить из Египта после всех этих казней. Ой, прошли мы с вами тут.
No.
Вот. И начинается она с таких слов. «И было, когда отпустил фараон народ, не повел их Всесильный через страну Плештим, потому что короток этот путь. Ибо сказал Всесильный, не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет. И Всесильный повернул народ на дорогу пустыни к морю Суф, и вышли сыны Израиля, вооруженные из страны египетской».
Да. Да. Географически, если мы будем рассматривать, не было еще Суэцкого канала. Да. Его построили там 150 лет назад.
Что можно было за день так проскочить и все.
Перейти по суху. А он их повел на юг, на Ям-Суф, Конечное море. Оно называется Красным морем, но это неверно.
Конечное.
Да? Конечное море, потому что действительно конечное. Там же заканчивается эгоизм, и начинается уже следующий
путь,
переход.
Путь в Эрец-Исраиль начинается.
Да. Эрец-Исраэль считается уже следующим миром, угу. Поэтому переход должен быть через море, угу. Через эту границу. И таким образом пошли.
Ну вот тут короче такая фраза, тут написано: «Не повел их Всесильный через страну Плештим, потому что короток этот путь».
Да.
То есть повел длинным путем.
Повел длинным путем, потому что человек должен адаптироваться к выходу из эгоизма и к получению альтруистического намерения. Человек должен...
Через пустыню пойти, да?
Он должен пойти через пустыню, когда он полностью отрывается от прошлого. Он должен пройти через море, когда он омывается от прошлого. И самое главное, он должен, ну это аллегорически, он должен принять морскую пучину как гладкую дорогу. Вот, то есть, когда свойство отдачи — это вода, свойство бины, для него преобразуется в прямой широкий путь.
То есть вот это что, воды
изменения,
отходятся?
Воды расходятся, да. Это ведь откуда появляется земля и вода, это свойство малхут, земля, и свойство бины, вода. Свойство получения, свойство отдачи. От воды вся жизнь, свойство отдачи. Угу. От земли... Наоборот, она все поглощает, да, все поглощает в себя. Так вот, когда человек видит в свойстве отдачи следующее свое состояние, когда для него это свойство бины не представляется чем-то, в чем он тонет, угу. А наоборот, с помощью чего он оживает и движется в этом, тогда он проходит границу между Египтом и, то есть состоянием эгоистическим, и Эрец-Исраэль, землей Израиля, состоянием альтруистическим.
То есть к любви он двигается, расступается море.
Что значит расступается? Оно становится как будто посуху.
Как посуху. Да. Это уже из другой книги, но это...
Почему? Нет. Да-да-да. В принципе, взяты оттуда же все эти аллегории.
А вот скажите, пожалуйста, здесь сказано так, что не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет. Какой войны? О какой войне
речь? Если бы они пошли Плештим, если бы они пошли через землю палестинцев, да, это был такой народ в древности, который населял западную часть Синайского полуострова. Это не арабы, которые сегодня так называют себя палестинцами совершенно, это просто они взяли это название себе. Это общее название было земли.
Филистимляне.
Да. Того народа уже давно и нет, как и многих древних народов. Но это народы, которые... Чем отличаются эти желания в человеке, палестинские, от желаний египетских и от желаний Израиля? Тем, что они могут существовать на границе и защищать землю Израиля от проникновения в нее неподготовленных элементов.
Это уже интересно.
То есть на самом деле они существуют на пути тех, пытающихся проникнуть из Египта в Израиль, желаний, или людей, которые недостойны Израиля, тогда для них они враги, палестинцы, и они их не пропускают. Они с ними вступают в войну.
Мы говорим о тех, которые хотят пройти в духовный Израиль, да?
Да. Если ты не готов, они тебя не пропустят.
То есть ты уезжаешь в Канаду, грубо говоря. Тогда.
Нет. Ты спускаешься по пустыне, проходишь подготовку, согласен пройти через крайнее море, если у тебя выделяется предводитель Нахшон, там, ну, мы будем это проходить потом, и тогда ты готов к тому, чтобы твои желания действительно исправились из эгоистических египетских в намерение к Творцу, к отдаче и любви, это значит Творцу, и ты проходишь. То есть палестинцы, они и по сей день таким образом действуют. Если ты меня спросишь о сегодняшних намерениях...
Обязательно спрошу.
Они обязательно только так и действуют.
То есть это именно вот этот вот страх, да?
Это орудие в руках Творца, которое не успокоится, пока мы не приведем себя в порядок в соответствии с землей Израиля. Они нам не дадут спокойно в ней существовать. И как только мы приведем себя в порядок относительно этой земли, так только они станут нам помогающим элементом.
И все наши...
И сегодня помогающие, только называется «помощь против тебя».
И все эти страхи, страхи наши по поводу наших соседей,
нам
что это такое?
Нам надо бояться не исправить себя каждый раз в нужный момент, в нужном направлении. И все. Они нам помогают, именно помогают увидеть себя неисправленными, увидеть себя немощными. Они заставляют нас, и мы должны быть более сильны в исправлении внутреннем, а не в подготовке к борьбе с ними. Потому что они находятся в руках Творца. И Творец не уступит в своих условиях соответствия нашего земле Израиля. То есть пока мы не будем соответствовать, вокруг нас все будет больше и больше концентрироваться противоположные нам силы для того, чтобы всеми способами, террором, войнами, угрозами, неважно чем, вынуждать нас наконец-то понять, что мы должны менять себя. Так же, как сегодняшний глобальный кризис в итоге вынуждает мир понять, что мир должен меняться, а не менять вокруг себя природу. Так что человек должен обратить внимание внутрь себя для того, чтобы соответствовать природе, Творцу. В первую очередь это касается народа Израиля и затем всего мира. Так что надо нам смотреть на это совершенно другими глазами. И Библия нас учит этому.
Ну, конечно, я снова возвращаюсь к той же точке. И как же может произойти этот слом? Это точка перелома.
Вот осознание это понимание. Того,
да,
что...
осознание. Как оно может произойти? Еще раз. Тем, что нас задавят?
Бессилием. Бессилием перед внешними огромными угрозами, когда ты видишь, что никакие...
Никакое вооружение уже не помогает.
Не только вооружение, вообще ничего тебе в этом мире не помогает. Ты находишься в абсолютном бессилии, ты не можешь сделать ничего, и тогда у тебя не остается никакого выхода, тогда и начинает проявляться, рождаться следующий уровень. Что значит бессилие? Когда твой эгоизм в сердце и в разуме осознает, что он далее ни на что не способен. Вот тогда он уже поднимает руки, глаза кверху, что называется.
То есть сам эгоизм говорит, что эгоистически мы ни до чего не доберемся, да?
Да, и тогда он в состоянии услышать о методике, называемой наукой Каббала. И то же самое относительно нашей политики, внутренней, внешней, в Израиле. И то же самое относительно экологии, там, экономики и так далее. Все одно и то же течение.
То есть это вы подразумеваете под словом «сильный Израиль», да?
Сильный Израиль – это сильный внутренний. Сильный. Это те, которые устремляются к Творцу, они действительно устремляются к нему и тянут за собой весь остальной мир.
Вот этот переворот и должен произойти у человека.
Да.
Сильный Израиль воспринимался как сильный внутренний Израиль.
Да.
Поедем дальше. «И взял Моше кости Иосефа с собой, ибо клятвою заклял тот сынов Израиля, сказав, вспомнит всесильный о вас, вынесите отсюда кости мои с собой. И двинулись они из Суккота и расположились станом в Эйтаме на краю пустыни».
Когда мы говорим на других языках, то непонятно, теряется смысл. Кости – это эцем. От слова эцем – основа.
Эцем – основа.
Основа. И основа Йосефа – это сферат Йесод. То есть та, которая и соединяется, с помощью которой вошли в Египет. И теперь выносят все желания с помощью тех же основ из Египта. И снова в Эрец Исраэль, но уже не в Хеврон, в Меарат Махпела, в пещеру, где похоронены
Авраам.
Адам, Авраам, Ицхак, Яков, а уже в Шхем. Совсем другое
на
дело.
Место крутое.
Это первая столица государства. Туда выносятся эти кости. Кстати говоря, и сейчас они...
Сохраняются арабами.
Да, да? Сохраняются арабами. Для них это...
Святой.
Святой, конечно. Так же, как и Авраам, Ицхак, Яков. Все они считаются святыми.
Ну вот я не могу не задать вопрос, снова опустить на землю грешную. А все равно восприятие костей, восприятие останков человека. Для Израиля это есть какая-то в этом святость, потому что мы возвращаем...
Никакой святости.
Почему? Мы возвращаем всех наших воинов, погибших мы не хороним там, где мы возвращаем их останки.
Это в принципе...
Готовы отдать там тысячи пленных, чтобы только вернуть сюда останки детей своих. Это есть в этом все-таки? Вы уже извините, что я...
Я тебя извиняю, но ты меня извини, что я не хочу комментировать эти вопросы. Шибали Сулам сказал просто, мне не важно, где закопают мешок с моими костями.
Да. Где бросят, он сказал, мешок.
Да. Так что...
Рабаш так же относился, в принципе? Или он хотел рядом с отцом?
Абсолютно так
же. Нет, да?
Нет. У него не было места, у Бали Сулама тоже не было места заранее. Люди покупают все места на кладбище, смотреть рядом с кем, их там закопают в приличном обществе.
Да, чтоб лежал себе.
Да. У Бали Сулама не было, его ученики взяли его на то место, где он любил иногда гулять в субботу. Это было пустое место, пустынное место. И когда-то он гулял с одним из своих учеников и остановился на одном месте, говорит, как здесь хорошо. Так вот посмотрел, как здесь хорошо. И поэтому, когда он умер, тот ученик вспомнил, говорит, вот он любил это место. И на этом месте они за ночь выстроили, там нельзя было хоронить людей. Но когда ты ставишь усыпальницу, как бы, вот. А Рабаш тоже он не покупал себе никакого...
Ни слова не говорил рядом с отцом.
Умер, ничего. Когда умерла его жена, я был рядом с ним все время, и пришли дочки... Папа, как мы будем хоронить маму? Он говорит, да вот рядом же здесь есть кладбище.
Ничего себе,
да. Да, вот из дому видно, звучало. Там же видно из дома, там буквально 200 метров. И говорит, как это не в Иерусалиме? Ну, он молчал. Что хотят, пусть делают. Вот. Повезли в Иерусалим. И когда он умер, то я, конечно, в это не хотел встревать, но рядом с отцом, как это нет, нашли там немножко места. Это не, это так все условно.
То есть это имеет совсем другие корни.
Конечно. Это все рудиментарные такие остатки.
Хвосты.
Хвосты от прошлых религий, от прошлых верований, от мощей и от всяких таких... Потому что ничего, конечно, в этом нет.
То есть за словом, что все должны быть захоронены в Эрец Исраэль, вы считаете за этим чисто материально...
Ничего материального нет. Можно сжигать, можно что хочешь делать. Ничего в этом нет. И раньше вообще так не было. Раньше помещали труп в пещеру, и сливало тело, оставались кости. Эти кости собирали в такую амфору и ставили эти...
В нишу куда-то.
Ниши, да. И ставили их много. В одну пещеру можешь поставить там тысячи. Таких. И все. Ну, неважно как. Это было все очень просто. В принципе, вот так вот делали. А не как сегодня. Ну, это неважно. Это так...
Ладно, пропустим. Я вижу, что вы без большой охоты отвечаете.
Я не хочу, потому что я не хочу пренебрегать тем, что пока еще свято для людей, как они ухаживают за могилками, как они все это делают аккуратно и все. Я как-то спросил у Рабаша, может мне подъехать в Иерусалим? Я был там, в Иерусалиме, и заодно подъехал к Бали Сулама на кладбище, видел, что там, конечно, все очень заброшено. Так я спросил у него, может взять там ведро краски, да, и покрасить там внутри, снаружи, как-то придать более... Он говорит, оставь это другим. Вот так вот. Совершенно, но никак к этому не относясь.
Большое это дело так идти. Грубо говоря, против течения.
Оторваться от всех вот таких заблуждений нашего мира, видеть его только представляющимся нам в нашем эгоизме и не имеющим при этом никакой основы иной. и относить себя только к высшему миру, там, где всей этой материи не существует, конечно, это
в этом Рабаш оказался, другой уровень. Оказался большим революционером даже, чем Бар-Сулам, со всеми этими учениками 40 и со всеми. Дальше очень интересная такая фраза. «А Бог шел перед ними днем в столбе облачном, чтобы указывать им дорогу, и ночью в столбе огненном, чтобы светить им, чтобы шли они днем и ночью. Не отходил столб облачный днем и столб огненный ночью от народа». Да. Трактуется просто, я видел голливудские все фильмы, чтобы вы знали, там просто идет потрясающая история. Она еще с такой музыкой идет. Такой столб огненный ночью, столб красиво. Такое все. Но, конечно, все кич настоящий. Так вот, что за этой фразой, вы можете мне сказать? Шел перед ними днем,
столб. Зоар об этом говорит, и говорят многие другие каббалисты, комментарии. Но самое простое. Просто действительно начинает
прорываться в человеке,
понимание противоположностей. И как над ними идти вперед. Потому как эгоизм не исчезает. Египет остается вместе с нами. Но мы все время работаем над ним.
То есть мы его с собой берем.
И поэтому мы всегда говорим в память выхода из Египта. То есть в память. Это не в память, это каждое наше движение вперед. Оно потому, что мы приподнимаемся над этим своим Египтом внутри нас.
Который
мы от него никогда не отрываемся. Фараон живет внутри нас.
Вот это важно.
И постепенно обращается буквально в очищенную, в святую такую основу, над которой мы и строим наше новое отношение к миру. Возвышение над ним, без него это невозможно.
То есть мы начинаем благодарить его?
Конечно, конечно. Во-первых, как не благодарить, если наша сила, с помощью которой мы поднимаемся в духовное, Муше, воспиталась,
взросло
на коленях фараона, что называется. То есть
игрался короной.
Да, эгоизм его вырастил.
Красиво. Так вот все-таки, вот это вот, что идет впереди и указывает дорогу. И днем, и ночью. То есть это и есть вот это вот, да, это ощущение мое.
И
да?
Днем, и ночью перед тобой будет уже все более и более проявляться твой путь, но все равно ты будешь чувствовать себя во тьме относительно указателя. То есть ты сможешь анализировать всю свою внутреннюю тьму относительно свойства отдачи, которая будет перед тобой или светить ночью, или в виде тумана днем.
Да, то нам
есть, насколько ты чувствуешь днем свет вокруг,
да,
настолько это свойство отдачи будет перед тобой туманным. То есть
неясным.
Да, неясным. Контраст между твоим внутренним состоянием день или ночь и указанием к свойству отдачи, он будет контрастом сильным.
То есть, когда я говорю день, я говорю о состоянии подъема. То есть, состоянии...
Когда я говорю день, да, это значит, когда мне вдруг кажется и видится, что я все понимаю и знаю.
Да.
И тогда вот
знай,
видится мне туман.
Туман. Да. А когда я говорю ночь...
Когда внутри себя я чувствую ночь в своем эгоизме, отношусь к нему как к тьме.
Знаешь, что это продвижение
тогда
получается.
Тогда я вижу перед собой яркий свет.
Эш, огонь.
Да.
Это важный момент.
То есть противоположно совершенно моему внутреннему состоянию. Всегда я направляюсь к духовному.
Далее Творец говорит Моше, чтобы тот сказал народу, чтобы народ вернулся как бы и расположился у моря. И скажет фараон о сынах Израиля, заблудились они в стране этой. Заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и погонится он за ними, и прославлюсь я, наказав фараона и все его войско, и узнают египтяне, что я Бог. Снова как бы это идет как эта игра с фараоном, он их пропускает все время где-то рядом.
Человек должен вознуждаться в помощи Творца, и тогда, когда он нуждается в этой помощи, в свойстве отдачи, чтобы оно в нем жило, чтобы он с помощью его двигался сам самостоятельно вперед, он должен перед этим быть в критическом состоянии. Иначе он из своего эгоизма противоположное свойство не захочет. Он его может захотеть только тогда, когда он видит, что он теряет в эгоизме абсолютно все, и у него не остается вообще ничего. Вот тогда он готов или броситься в море, как Нахшон, или вот в этом состоянии, как ты говоришь.
Ну, то есть он тут снова закручивает фараона,
он чтобы закручивает
сделать последний прыжок.
Да, да, и тут уже...
Прыжок в море, чтобы был,
да,
уже, да?
Но здесь уже действительно отрыв серьезный. Общая картина такова, что общее желание, в котором они смешались в Египте, с одной стороны Израиль, с другой стороны Египет, и вот они смешиваются вместе.
Так.
Сейчас они начинают сепарироваться.
Сепарироваться — это
разделяться. Выделяется Израиль обратно, так, сколько может, и притом он вытаскивает себя из Египта. Выделяется одновременно с этим Египет, который четко остается на месте.
Угу.
Выделяется еще часть Израиля, которая тянет с собой часть Египта, угу, абсорбировала в себе и уходит вместе с ним. И выделяется та часть в Египте, в которой остается немножечко еще от Израиля, которую надо будет потом вытаскивать.
Оставалась еще такая, да, часть?
Да, конечно. Потом в течение всего времени, на протяжении пустыни и так далее, вот эта часть, она и присоединяется. Самая большая проблема – это та часть Израиля, которая подцепила египетский вирус эгоистически,
так,
и присоединяется к ним. Вот это называется эрфраф.
Они всю воду мутят, да?
Они мутят воду, да. Они считают, что надо заниматься духовной работой ради фараона, не ради Творца, а ради себя. И мы видим по сей день эти следствия.
Понятно. Разделение я понял. Вот эти вот подсачивающихся как бы из Египта все время подходящие немножко, все больше и больше, как они не ушли, немножко непонятно, но неважно, не будем на этом затачиваться. Дальше сказано вот что. «И сделали они так, и сообщено было царю египетскому, что бежал народ, и обратился гнев в сердце фараона и слуг его на народ, и сказали они, что это мы сделали, отпустив Израиль от служения нам. И запряг он колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы Египта, и поставил начальников над всем войском, и укрепил Бог сердце фараона, царя египетского. И тот погнался за сынами Израиля, а сыны Израиля уходили свободные и бесстрашные». Мне как,
да,
пишущему это очень,
но,
красиво.
Но здесь каббалисты дают,
да,
объяснение, откуда у фараона было войско. Откуда вообще были у него еще колесницы и первенцы и все это прочее? Ведь все это было уже уничтожено.
Ну, да, откуда?
Именно эти израильтяне, которые спустились в Египет и которые прониклись от Египта его идеологии, и которые считали, что надо работать в отдаче для того, чтобы было хорошо эгоизму. Отдача на пользу эгоизму. Лашпия альминат ликабель.
Да.
Это и есть эрефраф.
И где
они
он
так
здесь
и называются: боящиеся Творца, работающие на фараона. Ираяшем овдей паро. Они готовы внешне делать любые действия, якобы те, которые делает Израиль, но на самом деле все их следствия направлять на свой эгоизм.
Они это осознают?
Нет.
Не осознают.
Не осознают.
И указать это им невозможно.
Не указать, не
услышат, не почувствуют.
Не услышат, да. Дело в том, что
то
должно
есть, по идее, это самое последнее исправление, да?
Это,
или нет?
Да, это самое тяжелое исправление, потому что они считают себя праведниками, угу, работающими на Творца. На самом деле, работающие на эгоизм. И это видно по их любым поступкам.
По внешнему всему.
Да.
Мы заканчиваем эту главу. Я думаю, что мы начнем следующую передачу тоже, чтобы еще раз это прочитаем, вот это вот все движение, которое пошло за народом Израиля, и есть у меня тут масса вопросов. Но пока вот мы заканчиваем главу, спасибо вам большое. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, дальше двинемся. Направление Эрец-Исраэль вместе с вами. До свидания. До свидания.